Мне понравился этот новый ход, а еще больше понравилось, как лихо он связал старый анекдот с моим собственным поведением. Похоже, Дон Хуан специально все это придумал. Конечно, он надо мной потешался, но как тонко и артистично. Я тоже засмеялся. Потом я заявил, что, наверное, в самом деле глупо выгляжу, но мне действительно очень хочется знать все, что касается растений. «Я люблю ходить пешком», — сказал он. Я решил, что он не хочет отвечать, и потому меняет тему. Мне не хотелось быть назойливым. Он спросил, не хочу ли я отправиться с ним в небольшой поход по пустыне. Я с готовностью заявил, что такая прогулка, безусловно, доставит мне удовольствие. «Только это будет не прогулка», — предупредил он. Тогда я сказал, что в отношении работы с ним настроен весьма серьезно. Мне нужна любая информация об использовании растений. И я готов заплатить ему за то время и усилия, которые он на меня затратит. «И сколько ты собираешься мне платить?» В его голосе проскользнула нотка алчности. «Сколько ты сочтешь нужным?» «Тогда за мое время ты будешь платить мне своим временем», — произнес он. Я подумал, что он явно со странностями, и ответил, что не понимаю. Он объяснил, что о растениях вообще нечего рассказывать, поэтому брать с меня за это деньги для него немыслимо. Он пронзительно посмотрел на меня, нахмурился и спросил. «Слушай, чем это ты все время занимаешься в кармане? Уж не играешь ли ты там со своим бобиком?» В необъятном кармане моей штормовки лежал блокнот, и я вслепую непрерывно записывал в него наш разговор. Когда я объяснил Дону Хуану, в чем дело, он от души расхохотался. Я сказал, что просто не хотел действовать ему на нервы. «Пиши, если хочешь», — разрешил он. «Ты не действуешь мне на нервы». Мы бродили по окрестной пустыне, пока почти совсем не стемнело. Дон Хуан не показал мне ни одного растения и вообще не сказал ни слова на эту тему. Наконец мы остановились передохнуть возле каких-то больших кустов. «Растения — очень занятные существа», — сказал Дон Хуан, не глядя на меня. «Они живые и все чувствуют». Едва он это произнес, как сильный порыв ветра пронесся по пустынному чаппаралю. Кусты громко зашелестели. «Слышишь?» — спросил Дон Хуан. «Листья и ветер со мной соглашаются». Он сложил правую ладонь лодочкой и приставил к уху, как бы для того, чтобы лучше слышать. Я засмеялся. Прежде чем познакомить меня с Доном Хуаном, мой приятель предупредил, что старик со странностями. И теперь я решил, что соглашение с листьями — одна из его эксцентричных шуток. Мы прошли еще немного, но Дон Хуан по-прежнему не показывал мне и не собирал никаких растений. Он просто скользил сквозь кустарник, слегка прикасаясь к ветвям. Затем он остановился, присел на камень и велел мне отдохнуть и осмотреться. Но я был настроен на беседу и еще раз напомнил ему, что меня очень интересуют растения, особенно пейот. Я снова предложил ему плату за информацию. «Не нужна мне никакая плата», — сказал он. «Спрашивай о чем угодно. Я расскажу тебе то, что мне известно, а после объясню, что со всем этим делать». Дон Хуан поинтересовался, устраивает ли меня такой вариант. Я был доволен. Но потом он добавил загадочную фразу. «Только вряд ли о растениях можно что-то узнать, ведь о них нечего сказать». Я не понял, что он сказал или что имел в виду. «Что ты сказал?» Он трижды повторил ту же самую фразу. Как только Дон Хуан замолчал, из-за холмов вынырнул военный самолет. Он пронесся над нами на бреющем полете, сотрясая всю округу ревом двигателей. «О, слышишь, как мир со мной соглашается», — сказал Дон Хуан, приставив к уху левую ладонь. Дон Хуан казался мне весьма занятным человеком. К тому же он так заразительно смеялся. «Дон Хуан, ты родом из Аризоны?» — спросил я. Чтобы вновь навести разговор на возможность получить от него интересующую меня информацию. Он взглянул на меня и утвердительно кивнул. В его глазах появилась усталость. Между нижними веками и зрачками блеснули белки. «Ты родился в этих местах?» Он снова молча кивнул. Жест был вроде бы утвердительным и в то же время рассеянным, как у человека, глубоко погруженного в свои мысли.
«А ты-то сам откуда?» — спросил Дон Хуан.
«Из Южной Америки».
«Южная Америка большая. Ты что, родился во всей сразу?»
Он вновь посмотрел на меня, блеснув глазами. Я начал было объяснять ему обстоятельства моего рождения, но он перебил меня. «В этом смысле мы с тобой похожи. Вообще-то я Яки из Соноры, но сейчас живу здесь».
«Правда?
А я родом из...» Он не дал мне договорить.
«Знаю, знаю. Ты тот, кто ты есть. Родом оттуда, откуда ты родом. Так же, как я Яки из Соноры».
Меня поразил его ясный взгляд, а от смеха я почему-то почувствовал неудобство, словно Дон Хуан уличил меня во лжи. Это было какое-то неопределенное чувство вины, как будто Дон Хуан знал обо мне нечто такое, чего не знал я сам или в чем не хотел признаться. Мне становилось все более и более не по себе. Дон Хуан, видимо, это заметил и спросил:
«Как насчет того, чтобы поужинать в ресторане?»
Мы вернулись к его дому, а потом поехали в город. По дороге я почувствовал некоторое облегчение. Но полностью расслабиться мне все же не удалось. Я ощущал как бы нависшую надо мной угрозу, но никак не мог понять, в чем дело. В ресторане я хотел угостить Дона Хуана пивом, но он отказался, сказав, что вообще не пьет, даже пиво. Я не поверил и внутренне усмехнулся. Мой друг, который нас познакомил, говорил мне, что старик, как правило, обычно малость не в себе. Но даже если Дон Хуан лгал насчет того, что не пьет, это меня ничуть не беспокоило. Все равно он мне нравился. В нем было что-то, что меня успокаивало. На моем лице, видимо, было написано недоверие, так как Дон Хуан объяснил, что в молодости пил довольно много, но однажды взял и бросил. Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни все, что угодно. Вот так. И Дон Хуан щелкнул пальцами, как бы демонстрируя, насколько просто это делается.
«Ты думаешь, так легко бросить пить или, скажем, курить?» — спросил я.
«Ну, конечно», — убежденно воскликнул он.
«Бросить пить или курить — вообще дело плевое. Эти привычки — ерунда. Ничто, если мы намерены от них отказаться».
В это мгновение кипяток в кофеварке весело забулькал.
«Слышишь?» — воскликнул Дон Хуан, блеснув глазами.
«Кипяток со мной согласен».
И, помолчав немного, добавил: «Человек может получать подтверждение от всего, что его окружает». Тут кофеварка издала булькающий звук, напоминающий нечто не совсем приличное. Дон Хуан взглянул на кофеварку и мягко произнес: «Спасибо». Потом он кивнул и оглушительно захохотал. Я был буквально ошеломлен. Смеялся он, пожалуй, слишком громко, но вся ситуация в целом меня чрезвычайно озадачила. На этом наша первая встреча закончилась. У дверей ресторана я попрощался со своим информатором. Я сказал, что мне еще нужно заехать к друзьям и что хотел бы снова встретиться с ним в конце следующей недели.
«Когда ты будешь дома?» — спросил я.
Он окинул меня оценивающим взглядом и ответил:
«Тогда, когда ты приедешь».
«Но я не знаю точно, когда смогу приехать».
«Приезжай, когда сможешь, и не беспокойся».
«А если тебя не будет дома?»
«Буду»,
— с улыбкой ответил он, повернулся и зашагал прочь. Я догнал его и спросил, не возражает ли он против того, чтобы я взял с собой фотоаппарат и сфотографировал его самого и его дом.
«Исключено», — ответил Дон Хуан, нахмурившись.
«А магнитофон хоть можно?»
«Боюсь, что с магнитофоном дело обстоит точно так же».
Мне стало досадно. Я разозлился и заявил, что не нахожу в его отказе никакой логики. Дон Хуан отрицательно покачал головой.
«Забудь об этом», — властно сказал он. «Если хочешь иметь со мной дело, никогда больше не вспоминай».
Я сделал слабую попытку настаивать, объясняя, что фотографии и магнитофонные записи необходимы мне в работе. Дон Хуан сказал, что во всем, что мы делаем, по-настоящему необходимо лишь одно — дух.
«Без духа человек ни на что не годен», — заявил он. «А у тебя его нет. Вот это должно тебя беспокоить, а вовсе не фотографии».
«Что ты имеешь...» Он не дал мне договорить, взмахом руки прервав на полуслове, но, отойдя на несколько шагов, обернулся. «Приезжай обязательно», — сказал он вполголоса и помахал рукой на прощание.